Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе.
Гость студии. В нашей постоянной рубрике предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с известным русским писателем Владимиром Крупиным о жизни, вере, творчестве и многом другом.
Ваше детство и юность приходились на эпоху советскую, когда церковь, она была, ну, если не вне закона, то и ее существование всячески дискредитировалось, церкви мешали жить. Но при этом вы выросли человеком, не мыслящим себя вне церкви.
Ведь я жил не в эпоху гонений, я вырастал-то, ведь я даже уже в 1944 году Сталин пригласил митрополитов.
Да, гонений не было, но не было, церковь не была свободной.
Потом уже пришел Никита, как говорил, Кукурузник, Хрущев, вот тогда опять начались гонения. А вот эти годы, скажем, с 1944 по где-то 1956, может, до 20-го съезда, они, в общем, были нормальными, без гонений. И... Ну, то есть, конечно, это опять же атеизм был, атеизм свирепств. Все учили, что мы от обезьян, это все продолжалось. Но вместе с тем все-таки ходили в церковь. Хотя я потом был уже в комсомоле, и, например, даже был, ну, в комсомоле был. Конечно, мы дежурили в дружине, все, это было вся благодатно. Воскресники, субботники, они не были нам в тягость. Даже наоборот, радостно как-то пошли, поехали в колхоз на работу. А однажды нас с Катей, она нравилась мне, это Катя Москалева, она была, и вот нас послали в церковь, чтобы мы смотрели там, кто крестится, кто венчается, мы же за комсомольцами следили, венчаться. И вот приехала свадьба из деревни, на конях, ленты, цветы, и вошли не он и она, она в фате, необыкновенно красивой, и он вроде и было трудно, голодное время, но он такой пиджачок, такой еще. И вот они встали, и вот им венцы. Ну, я говорю, Кать, давай тоже повенчаемся. Она говорит, что ты свое? Мне так захотелось этого. А в райкоме, я говорю, Кать, давай ничего не будем говорить. Ну что, я говорю, мы будем говорить. И тем более, а Катя-то такая была настырная, и она идет к этой за ящиком, стоит за женщину за ящиком. Говорит, а скажите, а кто-то венчается? И женщина, дай бог, я в раздумье уже вечно пать. Бог знает, кого венчает. Понимаете? И вот еще я говорю, Катя, сказали, Бог знает, и нам нечего знать. И мы сказали, нет, никого не было, сказали. Поэтому, в общем-то, но время, да, было атеистическое все-таки. Это я очень помню, да.
А на вашей родине был храм?
Ой, он был превращен в клуб. Он теперь до сих пор... Нет, он не возвращен в прежнее время, но его, по крайней мере, его в 2001 году вернули. И вот мы его освящали. Это у меня об этом есть даже написана книжка «Освящение престола». «Освящение престола». А была церковь, в которой меня крестили, на кладбище. Она Дмитрия Солунского, Мироточивого. Она потом, ее, в общем, сожгли, а обвинили в этом священника и диакона. И, по-моему, даже кого-то из них закрестили под стражу. Они и сожгли его, конечно, сами несомненно. Горели церкви, да, все. И вот она теперь тоже возрождена и на кладбище. И эта церковь возвращена. Ну вот сейчас мы бьемся от того, чтобы вот нам ее до конца довести в то состояние. Конечно, мне хочется, чтобы мне у нее упокоиться. Я записал завещание, чтобы меня похоронили на родине. Хотя я 60 лет в Москве, но я от этого не стал с москвичем.
А сколько вам приходилось преодолевать расстояние, какое расстояние приходилось преодолевать, чтобы попасть в храм на богослужение? Вот тогда, в юности.
Так, у нас никаких богослужений не было. Ближайшая церковь – это 60 километров, еще и завятка, еще переправа. Поэтому я не ходил в церковь ни в детстве, ни в юности, ни в отрочестве. Это уж только потом, когда в армию пришел, в Москву служить привезли.
То есть вы стали христианином, просто впитав ту родительскую традицию,
да,
которая
да,
шла?
Да, да. А потом у нас еще всегда икона была. Это, во-первых, и вот когда я читаю про эти все прогонения, все, я думаю, я, видимо, жил в другой стране, потому что у нас Пасху никто не стеснялся праздновать. Мама всегда штопала рубашоночки, они чистили, всегда яйца крашены. Мы бежали на улицу, они, мол, громко-то не кричите. А помните, как же, Мария Магдалина не смогла же утерпеть, сказать, вот, яйцо в руках покраснело. Все-таки это потом... Вот это великие уроки родителей, особенно мамы. Она в 4 класса кончила, колхозница, а всегда говорил, когда мы куда-то идем, и едет с Богом, вот всегда. Когда возвращаюсь, ой, слава Богу, деточки вернулись, слава Богу, там сток сметает, слава Богу, корову подаю, слава Богу, грядку пропал, и вот все, слава Богу, и идите с Богом, вот это. Это вот вошло в мой генный состав, поэтому мне не было, ну, никаких причин, никакого внутри сопротивления. Первое, что я сделал, я уже был кандидатом в члены партии, и когда в армию пришли, надо стать было на партийный учет, и мне выписали увольнительную. Первое, что я сделал, конечно, помчался на Красную площадь. Самое первое. Это я приехал из Подмосковья. И храм Василия Блаженного. А тогда, вы знаете, в то благословенное время солдаты шли везде бесплатно, проезд везде солдаты бесплатно. Бесплатно в любой музей, в любую картину галерею. Этим я очень пользовался. Скажем, я Москву как-то жадно познавал вот это все. Но первое, что я сделал, пришел храм Василия Блаженного, который меня, конечно, потряс своей красотой. Но меня так поразило, что Красная площадь такая маленькая. Вот это я вообще... У меня вся в сердце думает, да что же она такая маленькая? Когда мы видим хронику, идут войска по Красной площади, идут танки, идет правительство. А тут она такая маленькая, блядь. А потом, конечно, я... Потому что я уже... Потом меня приглашали лекции читать в Китае, вот был года два назад, в Пекин, Тяньаньмэнь площадь-то. Она больше Красной площади раз в 10. Тяньаньмэнь, ну их больше.
А как тогда проходил ваш путь в оцерковление?
Хорошие люди попадали сегодня, хорошие люди. Меня тянуло что-то в церковь, необъяснимо что-то втянуло. У нас, например, преподаватель истории СССР был Аксенов, профессор. И он вошел и сказал, вы живете рядом с Загорским, там Загорск был, не Сергиев, что-то, и не бывали там, кто был в Загорске, кто был. А как это так? И мы собрались и поехали. Я очень помню первую поездку. Это был год... Осень 63-го, то есть, я скажу, 37, ну, это 58 лет, получается, назад. Так получается. И это незабываемая была поездка. А у нас был такой Мишка Бутурлин, такой ярый атеист. А там эти студенты академии или семинаристы, мы то не понимали, значит, с той стороны. И Мишка говорит, я их распропагандирую. Говорит, приходит и говорит, Бога нет. Ну, он говорит, ну... А этот с той стороны говорит, свинья думает, что Бога нет, сын мой. Я вам не сын. Говорит, ты мне не отец. А вот я помню, как-то вот я на них смотрел, в общем-то, я даже знать не знал, что я когда-то буду преподавать в академии. Но это вспоминает вот. И еще, у нас один все хихихаха, а нам сказали, бутылки возьмите, там воды наберете, бутылки возьмете. А тогда не было уже этих пластиковых бутылок, и стеклянные. И вот он как бы смеялся, как бы там иронизировал, хотел девчонкам понравиться. И как раз у него бутылка из рук выскочила и хлопнулась на асфальт. Понимаете, разбилась. И это тоже и запоминается, все непросто. Так что вот церковление, оно было не быстро. И книги. Я вот читаю, например, и вот там о ком-то говорится, знал наизусть, какой отче наш. Я когда потом преподавал в средней школе, говорю, ну-ка, спешите, отче наш. Продиктовал. Говорю, вот 3 дня выучить. И буду спрашивать. Прибежали уже на следующий день родители. К директору пошли, к директору. Ничего, никаких выводов. И дети отвечали мне, отче наш. Но это, с моей стороны, было педагогически, что называется. Но я уже, меня тянуло это все. А потом, вы знаете, мы...
То есть вы тогда еще не были таким воцерковленным человеком, это просто умственный поиск.
Да, именно. А воцерковление, скорее всего, ну, я называю дату 76-й год, с тех пор, когда я стал причащаться, в начале Парижа, а теперь уже давным-давно каждое воскресенье уже причащаюсь. Вот когда говорят, вот вы как выглядите так, я это весь секрет в том, что в Бога веришь. Вот и ни о ком плохо стараться не думать, и Боже молодой всегда.
У Федора Михайловича Достоевский устами князя Мышкина в «Идиоте» отвечал на очень интересный вопрос. Кто для вас хуже, спрашивали у Достоевского, католик или атеист? И Достоевский ответил, католик.
Конечно. Атеист, он переменится. Это метаноя, метаморфоза с ним произойдет, если он серьезный, вдумчивый человек. А потом у нас с католиками в каких-то ключевых вопросах меньше разногласий, по крайней мере, нежели с протестантами. Вот кто уже настолько в большом, огромном самомнении, и они плодятся, как кролики, протестанты. И причем все признаки секты у них, что только у нас спасение, только там мармоны, да и даже не надо их спросить, все уже трясуны, пятидесятники, такие же тоже секты. И вот, к сожалению, и разногласия со староверами, в которых во многом виновато государство, это тоже очень серьезно. Но все-таки правильно, я думаю, ответил князь Мышкин, атеист.
Да, и Достоевский-то аргументировал тем, что католик, атеист не знаком с Богом, а католик проповедует идею искаженного образа
Конечно.
Христа.
Конечно. Ведь это же вот пошло тогда, когда греческий, это септуагинта, который мы восприняли от неповрежденности, и латинский перевод вульгата. Вот и вся причина. Оттуда изгнали книги Маккавеев, книгу пророка Исаия, евангелист Ветхого Завета. Да. И как искалечили псалтырь, из которого изгнали христологическое толкование. Поэтому вот это самое главное, что они, когда говорит Достоевский о всей человечности, она только тогда, вот, когда они придут вернуться ко Христу. Тогда вот все человечество. И что путь спасения в этом мире единственный, он русский, он православный. Хорошо. Ты кто бы ты ни был. Я ведь, например, изучал и другие религии. Вот Магомед, Конфуций, Будда. Это же ярчайшие личности. Неужели они же увлекли своим учением, своим... Нечего говорить. И понятно, что они такое количество людей повели за собой. Но они умерли. Их и могилы. Все. Но Иисус... Христос наш Господь Бог, Он же живой Бог, пришел, твой Бог и ушел. Вот это же должны же все понять. Что поэтому, конечно, когда Евангелие будет проповедано, я уверен, что... Но это нам не дождать, конечно, все эти крики, визги, что вот страшный суд вот наступит. Это все здорово, он при нас не наступит, конечно.
Может и наступит, но это не точно. В связи с темой искажения образа Христа. Вроде так легко развешать ярлыки, что те исказили, эти исказили. И как-то из вида зачастую пропадает личная ответственность. Ведь мы тоже обязаны, да, стремимся принять Христа в соответствии вот с догматической системой православной церкви. Угу. И, соответственно, показывать образом своей жизни такого Христа, которого мы восприняли. Но при этом каждый из нас разный. И как православному человеку можно избежать вот такого искажения образа Христа своей жизнью?
Вот я для себя что вывел, и даже бы посоветовал, если кто слушает, все-таки помнить о его страданиях, которые он принес за нас. Вот эти страшнейшие страдания, представлять, вот как раздаются удары молота, как прибивает его ко кресту, как возникает, как он мучается. Это страшно представлять. И все это из-за меня, вот на себя внушить, вот из-за тебя его распинают. Вот ты его возвел на крест своими грехами, своим пьянством, блудом, леностью, руганью, пьянкой. Ну, вот из-за тебя. Вот это, конечно, как-то отрезвляет, вразумляет и спасает. Потому что нет же Христа. Скажем, я не знаю, вот он улыбался, нет жизни. Но он плакал даже. Ну, представьте, что он где-то шутки, то все раздает. Серьезность такая. Духовно-душевное трезвение. Надо представлять Христа. Представлять. И виниться перед ним. Виниться. Что ж в самом деле? А, конечно, когда величайший из величайших образов спасительница нашей Божией Матери Марии, это уже все просто. Представляете, вот там я в Иерусалиме много раз бывал, и вот там место уже теперь выделено, место, где она стояла, когда его распинали. Вот как не заплакать на том месте?
Владимир Николаевич, хочу продолжить тему ответственности, только теперь уже не религиозной, а писательской. Есть такой анекдот. Умерли в один день разбойник и писатель. Оба попали в ад.
Да, я знаю, о чем вы говорите. Да-да. Это я Красавский говорил о Толстом и другие, что, конечно, в общем, это очень точно, очень точно. Вот этот разбойник, за него молились. Он все-таки имел там и детей, и внуки, и знакомые были. И потихоньку угасал под ним огонек. А под писателем разгорался. Книги этого пошли.
Переиздание.
Да, идут, конечно, и собрались, и все. И они продолжают вот это пагубное влияние. Так что да, это вот надо писателям-то это надо помнить, конечно.
Есть что-то из ваших трудов, что вы не хотели бы, чтобы было издано? Вот, может быть, даже в контексте вот этого разговора.
Да, думаю, нет. Думаю, нет. Все-таки, понимаете, что-то слабее, что-то сильнее, но кому как-то уже... Ну, не знаю, да любое можно взять, перечитать. Я вот, это у меня здесь напечатано, и вот только что в свежем номере «Огни Кузбасса». И я вчера в гостинице прочитал, они меня опубликовали, там «Жертва вечерняя», подборка рассказа. Они давно написаны, и они... Нет, ничего, я думаю, ничего, молодец, Володя. Это стыдно, может, так и при вас похвалиться. Но все-таки не стыдно за них, не стыдно. А иногда бывает так, вот это плоховато, это слабовато, тут могло бы быть лучше. но чтобы уж полностью...
Вы первый лауреат Патриаршей литературной премии. Да. Вообще церкви нужна эта премия?
Вы знаете, я убедился в том, что нужна. И вот почему. Очень часто нас спрашивают на встречах, что вы хотите читать. А теперь уже легко говорить. Вы знаете, что вот легко доступны произведения лауреатов Патриаршей премии. В 11 году я был один лауреат, а в 12 уже их было два, а потом стало по три. А я сейчас уже сейчас в этой в комиссии по присуждению Патриаршей премии, и уже мы теперь говорим о том, что надо еще бы добавить, потому что она пользуется огромным спросом и предложением. Обычно на конкурс посылают очень много работ, очень много. Вот нынче, по-моему, послали 190 или 200, так уже рекомендованных и уже выдвинутых, уже одобренных. И поэтому, конечно, после этого мы отбираем длинный список, короткий список и лауреат. Их, они все нравственные, вот что можно сказать, вот такое слово, все нравственные, что упаси Бог, чтобы там были какие-то такие либеральные произведения, пошлости, разврата, насилия, вот этого интереса всему непотребному, там это уже исключено. Там обязательно это можно читать и нужно читать. Вот я это их, поэтому эта премия очень нужна, причем она же ставит высокие задачи. Главная задача наша – подцерковление, конечно, молодежи.
Ваш богатый послужной список еще немножко пополнился, но уже... рангом нашей региональной литературной премии Кузбасской митрополии, которая посвящена святителю Павлу Тобольскому. Полезен ли вот этот большой опыт здесь, в нашем регионе, адаптация патриаршего опыта к реалиям Кузбасса?
Конечно, конечно. Вообще, вы знаете, вот я очень не люблю выражение «Богом забытое место». Но это так нельзя говорить, правда? Но нет места, которое бы забыл Господь Бог. И вот я куда приезжаю, везде езжу, то везде есть... не только общецерковные святыни, но и местные святыни, потому что любое место русской и российской земли, оно освящено пребыванием на ней страдальцев, мучеников, святителей, божьих людей. Вот, и поэтому, конечно, эта премия тоже освящается, тем более такой высокий митрополит Тобольский Павел. И это нужно и важно. Здесь вообще сильно хорошая литература. Меня изумило, я же давно знаю, и Бориса Бурмистрова, и Сергея Донбая. Ну, у них 74 писателя. 74 писателя. А знаете, вот шутка такая была, знаете, говорит, что до революции очень была бедная литература. Вот в Орле было всего три писателя. Тургенев, Лесков и Бунь. А вот теперь при советской власти у нас их там 50. То есть в литературе ничего не возьмешь количеству, только качество. Потому что количество, если оно некачественно, оно не перейдет в качество.
Владимир Николаевич, позвольте еще раз поблагодарить за то, что вы прибыли сюда в Кузбасс в качестве почетного гостя нашей премии, встретились с общественностью, встретились со студентами и с нашими писателями и уделили внимание нашей программе и нашим телезрителям, которые, я надеюсь, оставят свои отзывы о нашей беседе. И я очень рад знакомству и личному с вами, и нашему общению.
Ну, даст Бог, мы будем еще встречаться. Все
взаимно. Спасибо большое.
Спасибо, Господи.
Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.